Давайте всех наверх.
Вам красно-православный следопытов внести салют флагу.
Здравствуйте, дорогие друзья!
В эфире передача «Дружины братства православных следопытов» во имя святого праведного воина Федора Ушакова о жизни и скаутском движении.
В студии ведущие Елизавета Рябкова
и Михаил Бутаков.
О событиях недели расскажем в новостях.
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Скаутский метод воспитания направлен на христианское служение ближним. Все знания и навыки мы приобретаем, чтобы в трудную минуту быть полезными. Но ведь не стоит ждать трудностей, когда внимание и любовь можно подарить прямо сейчас. Поэтому следопыты отряда в честь казачьего атамана Семена Дежнева с батюшкой Алексеем Занозиным в праздник Богоявления Господне поздравили пожилых прихожан храма в честь иконы Божьей Матери Неопалимая Купина. И разнесли им агиасму, крещенскую святую воду.
В Центре спортивного и патриотического воспитания «Уралис» в отряде «Ковчег» прошли занятия по картографии. Скауты рассчитывали маршрут от Уральского федерального университета до исторического сквера. Также на занятиях скауты выяснили, зачем в рюкзаке оставлять место для общего снаряжения. Продолжили занятия лепкой лагеря следопытов из пластилина. Лагерь растет, и в нем появились первые жители. Завершили сбор строевой подготовкой и тренировкой по противохимической защите. По команде «Газы» дозорные надевают противогазы за 10 секунд.
Следопыт Михаил Тычкин, ученик 5 класса школы номер 13 села Мариинск, принимает участие во всероссийском конкурсе «Герои Родины моей». Миша воспитывается в многодетной семье, является активным участником российского движения школьников, посещает воскресную школу, увлекается туризмом и компьютерными играми. Желаем Михаилу успехов в конкурсе, а главное, чтобы участие в нем принесло пользу для души. Будь готов!
Новости екатеринбургской дружины братства православных следопытов.
Ровер Андрей Пономарев взял комментарий начальника Совета БПС России Всеволода Кривцова по двум актуальным вопросам. Каковы итоги курсов наставников? И почему дружина разделилась на две части?
Добрый день, Всеволод.
Добрый день.
Что такое КНЕ?
Курсы начальников единиц, то есть начальников отрядов. В отряде у нас есть патрули, но тот человек, который руководит всеми патрулями, как правило, это старший наставник. Он как раз должен проходить курсы КНЕ для того, чтобы развивать свой отряд.
Недавно в Качканаре прошли курсы. Каковы итоги курсов?
Ну, во-первых, курсы всегда проходят для того, чтобы у нас появились новые наставники, новые инструктора, чтобы можно было еще на кого-то наши обязанности возложить, чтобы открыть новые отряды. Я думаю, что в данном случае задачу, которую ставил перед собой духовник дружины Знаменская из города Лесной, отец Алексей Занозин, я думаю, что он результатов этих достиг точно, потому что в основном были из его региона взрослые люди, которые готовы работать с ребятами. Ну, он усилил свою команду, у людей появилось представление, что такое скаутский метод, как он работает. Конечно, одних курсов, которые проходят за выходные, за два дня, мало. Хотелось бы, чтобы курсы были длительные, недели. Но у нас такое время сегодня, найти свободное время сложно. Поэтому дробим, будем частями учить. Все сказали, что да, у них, по крайней мере, появилась картинка. Что это такое? Какая у нее цель? Что такое воспитательные функции? Что такое скаутский метод? Так что я думаю, что мы не зря собирались.
Не знаю, как правильно задать вопрос, но почему дружина разделилась на две части, на северную и южную? Это официально или нет?
Да, это официально. На самом деле это для удобства, потому что у нас с вами уже 27 отрядов. ну, активно действующих около 20. И, конечно, удобно, когда в северных регионах кто-то более-менее рядом живущий управляет этими отрядами, потому что, ну, представьте, там в Красноуральск поехать, да, мне, или поехать в Верхотурье. Это очень далеко, в Алапаевск, и даже в Нижний Тагил. Но вот в городе Лесном сегодня очень сильный отряд у отца Алексея Занозина. Руководителем дружины является его сын Дмитрий Занозин. Я думаю, что у них очень хорошо будет получаться поддерживать свои отряды, развивать новые, все это рядышком. Им легче сесть на машину и приехать в соседнее село или город для того, чтобы там познакомить жителей с нашим скаутским методом и принять в нашу дружину еще новых членов. Поэтому, конечно, дробление вот такое, оно необходимо для более качественной работы. Тем более, что у нас здесь большая часть осталась, у них там 5 отрядов, а у нас здесь вот 20. Так и сохранилось, так что нам работы хватает.
Спасибо, Всеволод.
Спасибо вам.
Я православный следопыт.
Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире рубрика «Я православный следопыт» в студии Егор Солодянкин. Сегодня я расскажу вам о такой нашивке, как разведка. По сути, это корневая специальность в скаутинге, ведь скаут переводится как разведчик. Для сдачи на данную нашивку понадобится научиться пользоваться компасом, картой, участвовать в соревнованиях по ориентированию, пройти ряд тренировок на пересеченной местности под руководством инструктора и добиться уверенности в выполнении задач по ориентированию и психологической уравновешенности в режиме одиночного поиска, доведя работу с картами и компасом до автоматизма, показать свои умения и научить кого-нибудь следующему, определять расстояние на глаз, определять расстояние на слух и определять габариты предметов, удаленных от тебя, обсудить со специалистами вопрос о том, какие тебя могут ожидать в лесу экстремальные ситуации. Также обсудить данные ситуации с патрулем и предложить вариант тренировки и обработки данных ситуаций. Добиться хороших результатов при проведении тренировок по маскировке. В игре Кима запомнить минимум 25 предметов из 30. Развести костер, который не будет заметен, и приготовить себе на нем еду. Также показать, как ты можешь в полевых условиях ремонтировать снаряжение, форму и оружие. Требования к данной специальности полностью описывают практически весь спектр того, что должен делать разведчик, в том числе и военную часть его подготовки. А для наших слушателей, которые могут не знать, что такое игра Кима, я сейчас поясню. Данная игра заключается в том, что перед вами выкладывают некоторое количество разнообразных предметов, ну, в данном случае 30, и вы должны за короткое время запомнить как можно больше предметов, и когда все эти предметы накроют, вы по памяти должны вспомнить, какие предметы там были и где они находились. Довольно-таки интересная игра, которая тренирует крайне важное для разведчика качество, а именно фотографическую память. Ну, а это была рубрика «Я православный следопыт». В студии был Егор Солодянкин. До скорых встреч!
Я православный следопыт.
С вами рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. Всем привет, дорогие друзья! В этот день, 24 января 1848 года, началась калифорнийская золотая лихорадка. Да, из-за нее столько бед произошло. Калифорнийская золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в Калифорнии. В 1848-1855 годах. Началась золотая лихорадка 24 января 1848 года неподалеку от лесопилки Саттера вблизи города Колома. Джеймс Маршалл, работавший на Джона Саттера, обнаружил кусочки золота в водяном колесе на реке Американ Ривер. Он отнес находку Саттеру, и вдвоем они тщательно проверили металл, подтвердив догадку о том, что это было золото. Да, представляю, как они удивились. Саттер был весьма обеспокоен и хотел, чтобы эта информация оставалась в тайне, поскольку боялся, что его сельскохозяйственный бизнес пострадает в случае массовых поисков золота. Тем не менее, новость об обнаружении золота стремительно распространилась, и вскоре около 300 тысяч человек прибыли в Калифорнию из других штатов США и из-за рубежа. Сколько там было людей? Последствия золотой лихорадки было многочисленным. Всего за несколько лет Сан-Франциско вырос из небольшого городка в крупное поселение. В Калифорнии были построены дороги, школы и церкви. Но это неправильно сделали. Была создана система законов, А в 1850 году Калифорния официально стала штатом США, который теперь часто называют «Золотой штат». Резко выросла и развивалась отрасль сельского хозяйства. Однако, у золотой лихорадки в Калифорнии выделяют в ряд негативных последствий, среди которых вытеснение индейцев с их традиционных земель и нанесение вреда окружающей среде. И как я думаю, то что сколько вреда нанесла эта проблема, и это знает только Господь. С вами была рубрика «Исторический момент», и я ее ведущий Михаил Мамонов. До скорой встречи, пока!
Вкусные истории. В эфире рубрика «Вкусные истории», и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Сегодня мы поговорим про такое блюдо, как плов. Версий возникновения этого блюда множество. Сегодня никто из ученых не скажет нам, чье это национальное блюдо. Какая из этих стран вправе гордиться своим участием в создании рецепта плова? До наших дней дошли только легенды и народная молва, передаваемая из поколения в поколение. Если судить по историческим данным, этой полезной и вкусной пищи уже немало тысяч лет. Легенды гласят, что плов был создан во 2-3 веках до нашей эры, хотя точно утверждать это не станет ни один историк. У каждого народа на нашей земле свои рецепты приготовления данного вкуснейшего блюда. В современном мире, как и в прошлые века, плов считается одним из самых популярных кушаний. Поэтому, какой стране достанется лавры авторства плова и чья светлая голова придумала так называемый пилав, мы уже достоверно не узнаем. История ведает нам, что якобы пищу это придумал повар Александра Македонского, когда полководец шел завоевывать Центральную Азию. И будто сам Александр называл это кушанье пилав, в переводе с греческого «разнообразный состав». Другая легенда гласит, что создателем является повар самого Амира Тимура, которому мулла дал рецепт. А был придуман рецепт для того, чтобы сохранить силы солдат, правителя для успешного похода на Анкару. В такой долгий путь невозможно было брать с собой быстро портящиеся продукты. Отсюда и состав рецепта классического плова. Баранину, лук, морковь, рис и масло добавляли для придания сил и сухофрукты. И четвертому преданию ученые не придают значения. В нем говорится, что создано это блюдо было в Китае. Но это неправда, так как в Китае и Японии, где рис произрастал испокон веков, готовят эту крупу по другой технологии, которая в корне отличается от рецептуры плова. В эфире была рубрика «Вкусные истории» и я ее ведущая Елизавета Рябкова. Всем приятного аппетита!
А сейчас Кира Еремина представит лирическую страничку.
Стихотворение Богдана Филатова из цикла «Коты и люди».
Почти чудесная история. Старушка увидела Деда Мороза, когда возвращалась с прогулки домой. И злить захотелось ей горькую прозу, с которой на сердце всегда, как зимой. Ей было на это нетрудно решиться. Подсела, здороваясь, к деду, кряхтя. «А вдруг новогоднее чудо свершится?» — подумала бабушка, словно дитя. А после шепнула, печально вздыхая: «Эх, дедушка, ты уж меня извини, да жизнь у меня бесконечно плохая, куку я одна, ведь совсем нет родни. Был сын, да поссорились мы не на шутку, уже не общаемся 20 годков, невеста его не понравилась жутко, ну чисто кобыла, пускай без подков. И все, побронясь, перестали общаться. Я знаю, что есть у меня 3 внучка. Поддерживал кот, да недавно, к несчастью, ушел полосатенький на облачка. Отрекся от мамы сыночек родимый. Теперь и кота ненаглядного нет. Неужто судьба прозябать нелюдима, сполна ощущая напраслину лет? А я ведь еще и не старая, честно. Всего-то немножечко за 60. Зачахла от жизни унылой и пресной. Пытаюсь порой вышивать поросят». Умолкла она, разрыдаться готова. А дед бородище внезапно сорвал. «Мамуля, прости, поступил я сурово, свершить первый шаг ни за что не желал.
сыновнее сердце тебя не забыло, решил помириться с тобой в Новый год. Но только супруга моя не кобыла, а дар красоты от небесных щедрот. Поверь, для тебя станет лучшей подружкой, а внуки с любовью тебя ждут-пождут. И, охнув, к сыночку припала старушка, а в небе расцвел новогодний салют.
В эфире была передача «Братство православных следопытов. Свистать всех наверх».
Еще больше информации о нас в нашей группе ВКонтакте «Морская дружина БПС Святого Праведного воина Федора Ушакова».
Всего вам доброго.
До новых встреч!
Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу. И мне бы быть звездой, той, что над тобой, и видеть, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь. Мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой. Радоваться вместе рождению дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь. Мы уйдем от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу? Я молитвой тебе помогу.
Вам красно-православных следопытов внести салют флагу!